Мы очень многого не знаем. Ясно нам только одно. Ночь истории подошла к концу. Флоренский где-то сказал, кажется, так. На маковках святой церкви уже давно видны розовые отсветы грядущего дня. Может быть, вся задача нашего уходящего поколения в том и есть, чтобы передать молодым христианам это чувство рассвета, чувство приближения сроков. Мы воспитывались на Оптиной пустыни, Достоевском, Соловьеве, Флоренском. Самое памятное мое воспоминание юности — это вечерняя служба на Страстной неделе в весенней Москве, когда поют «Се жених грядет в полунощи». В те вечера наша эпоха с чем-то прощалась, к чему-то грозному и светлому готовилась. Очень мало имело сил наше поколение, очень ограничено было его знание. Оно все, в общем, только в знании свершения истории. Это, конечно, и не то слово «знание». Это, как сказал Блок, «сон живой и мгновенный, что нечаянно радость придет, и прибудет она совершенной». Религиозная правда и всегда, а особенно в наше время, может иметь силу только в словах, доказанных жизнью говорящего. Если не доказал, то и не говори. Миру нужны не ораторы и не философы, а святые. Царство Божие сказано нам не в слове, а в силе. Когда мне было 20 лет, я вошел в приемную оптинского старца Нектария в Скиту. В приемной, кроме меня, никого не было. Я ждал недолго, удивляясь какой-то неслыханной тишине этого места. Быстрой походкой вышел ко мне старец, которого я видел впервые, благословил меня и сразу без всякой подготовки и без каких-либо обращений с моей стороны сказал: «Есть ли у вас невеста?» И, не дожидаясь ответа, продолжал: «Поезжайте к святейшему патриарху Тихону и просите его посвятить вас. Перед вами открывается путь священника». Я молчал, ничего подобного не ожидавший, ошеломленный. «Не бойтесь, — сказал он, — и идите этим путем. Бог вам во всем поможет, а если не пойдете, испытаете в жизни большие страдания». Он тут же встал, еще раз благословил и ушел. Это был первый призыв на подвиг, и я не пошел на него. Второй призыв к нему был еще более осязаемый. В 1939 году от другого старца, отца Серафима Битюгова, который, кстати сказать, одевал отца Нектария в схиму. Отец Серафим уже не говорил о священстве, он говорил только о твердой жизни в вере. И около этого старца я не чувствовал смущения, но чувствовал силу и решимость. Помню, я написал о себе стихи, и он их настолько одобрил, что даже переписал и кому-то давал. «Будет время, и я замолчу, и стихи мои будут не нужны. Я зажгу золотую свечу, начиная полночную службу. Будет ночь, как всегда, велика, будет сердце по-прежнему биться, только тверже откроет рука за страницей другую страницу. И, начавший последний канон, я открою окно над полями и услышу, как где-то над нами начинается утренний звон». И все-таки я не пошел на призыв. Стихи остались стихами, и чтение канона не началось, и сбылось слово старца Нектария о страданиях. И вот мне теперь хочется просить у всех прощения. Всем, поклониться. Тяжкую вину несет всякий, кто, получив знания из света и тьмы, не определил себя к свету. Достоевский где-то сказал: «Каждый из нас мог бы светить, как единый безгрешный, и не светил». И мне ясно, что в каком-то смысле я умираю в бесплодии. Это я ощущаю не как самоуничижение, а только как характеристику. Больше того, это как-то уживается во мне с надеждой на прощение и благодарностью за жизнь. Да, иногда неудержимая благодарность наполняет сердце. За жизнь, за эту землю, подножие ног его, за каждую улыбку, встреченную где-нибудь на улице. Идешь иногда в магазин, и точно после причастия шепчешь: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» Мы видели много зла в мире и в церковной ограде, а еще больше — самих себе. Но вот почему-то в душе остается одна благодарность и одна надежда. Наверное, потому что Господь Бог наш все покрывает, всему верит, всего надеется. И наше воздыхание о правде, может быть, принимает за саму правду. Такова его милость. Как говорил Макарий Великий, душа присозидается к церкви не потому, что сделала, но потому, что возжелала. Господи, пусть будет так. И еще есть одно слово утешения, слово обетования. В том же воспоминании о моем отце, его духовной дочери, написанном в виде письма, есть такие строки. Хочется написать о его последней проповеди. Он говорил о Божией Матери. Говорил весь светящейся радостью и победою, а окончил словами Дмитрия Ростовского: «Радуйтесь, грешники, праведников поведет в рай апостол Петр, а грешников — сама Божия Матерь». «Это ношу в сердце», — пишет эта духовная дочь, «когда не мертвая моя душа. На этой радости кончаю пока, мои любимые, эти воспоминания». Архиепископ Русской Православной Церкви Василий Брюссельский, характеризуя суть модернистского течения, развивающегося в англиканской церкви, назвал его христианским атеизмом, так как эта обновляющаяся религия отрицает, по словам архиепископа, самые основы христианского вероучения — веру в личного Бога, Творца и Промыслителя, веру в Божество Христа, в Его воскресение и будущую жизнь. Основа христианского атеизма — неверие в христианство как в чудо, перемещение его с пути в вечность на дорогу земного благоустройства. Легче всего заменить путь на фавор, путь благодатного преображения естества человека в его божественное сверхъестество, заботами о земных болезнях человечества, о Голгофу Христову, общественной или научной работой. Но это будет уже не христианство, а неверие в него. Но только ли дело в англиканстве? Там, может быть, не побояться как-то и открыто сомневаться в догматах. Но ведь можно в них открыто не сомневаться, а внутренне им совсем не верить и не жить догматами. Догмат о воскресении мертвого тела Христа только тогда делается для человека догматом, когда он, этот человек, сам начинает приобщаться через свою Голгофу к Христову воскресению, когда он сам умирает и сам воскресает. Когда же внутри, не веря в догматы, тогда не начинается ли христианский атеизм еще и при наличии догматической внешности? Не есть ли христианский атеизм всего лишь последняя стадия древнего общецерковного обмельщения? Сторонники этого лжехристианства свысока называют христиан, верящих по-прежнему, то есть так, как, скажем, верили апостолы, традиционалистами, сторонниками архаического христианства. Когда я прочел об этом, горько стало мне на душе. «Зачем, — подумал я, — Господи, так долго я живу?» И тут почему-то вспомнилось мне стихотворение Пастернака о его предчувствии преображения и того, как на его похороны шли друзья по лесу. Вышли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная как знамение, к себе приковывает взор. Эсхатологизм, апокалипсическое мироощущение, столь свойственное русской душе, может быть иногда только маскировкой духовной лени и духовного себялюбия. Если все так плохо и скоро конец мира, то буду заниматься только собой, своим спасением. Достоевский говорил, что это есть теория жизни в свое духовное пузо. Первохристианство оставило нам противоядие от этого зла, свое учение, никогда соборами не осужденное, о возможности первого воскресения, указанного в загадочной 20 главе Откровения, то есть какого-то торжества христианства на земле. Если возможно, хотя бы только в общецерковном масштабе, а не общечеловеческом, и при этом на ограниченное историческое время, символически названное 1000 лет, торжество Христовой правды еще на этой земле, то отсюда следует, что каждый из нас должен как-то участвовать в этом уповании и работать для его осуществления. И если мы когда-нибудь искренне и непредвзято приникали к смыслу слов «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», то нам делалось ясно, что недопустимо замыкание в себе, независимо от того, правильно ли первохристианство понимало слова «откровение» или неправильно. Мы должны носить в себе какое-то воздыхание о земле, о претворении правды Божией во всем земном, в личной и общественной жизни, в науке и искусстве, независимо от того, осуществится эта мечта или нет. Это не догмат, а именно воздыхание и молитва. Во Христе возглавлено все человеческое, а значит, все может быть предметом наших занятий, изучения, участия, но при свете Христовом, при направлении души к тому, кто принял на себя все человеческое, архимандрит Федор Бухарев. Но здесь нужно сказать, что такая христианская точка зрения на историю означает нисколько не меньше, чем означает все христианство в целом, а именно, для того, чтобы это упование осуществилось, необходимо преодоление в подвиге тленного естества человека. Необходим какой-то выход из него, из человеческих душевных измерений в измерения и глубины, ангельский, из человеческого холода отъединенности первозданное тепло божественной жизни. Это непостижимо для земной истории и для грешной души, а поэтому, если это осуществится, то и будучи еще в пределах и нормах этой земли, это 1000-летнее царство святых в то же самое время будет уже как бы за ее пределами, являясь общецерковной подготовкой перехода в вечную жизнь. Именно от такой подготовки церкви в 1000-летнем царстве учит святой Ириней Леонский. Поэтому это царство святых на земле должно быть воспринимаемо нами тоже эсхатологически, то есть сверх нашего исторического постижения и сил. Его осуществление возможно, но только как чудо благодати, а не как результат той организации христианством научных работ во всепланетном масштабе, которую проповедует Тейяр. Воздыхание о земле есть часть нашей веры в новую землю и новое небо.